Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Яны Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Сегодня тема нашей передачи – «Знание и вера». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Олег, сейчас в сентябре, в начале учебного года, очень актуальна тема образования и науки. Скажите, как соотносятся между собой знание, наука и вера, религия?
На самом деле, конечно, человек больше в жизни своей руководствуется верой. Например, мы выходим из дома в магазин за хлебом. Разве мы знаем, что мы точно дойдем, точно купим хлеб, точно вернемся? Мы в это верим. Или человек отправляется там за границу, на отдых. А мы можем сказать, что он точно знает, что он прибудет в эту страну, что он хорошо отдохнет, что он благополучно вернется. Человек в это верит. Поэтому вера – это двигатель жизни как таковой. Там вышел сеятель сеять. Он бы не сеял бы, если не имел веры в то, что будут всходы. И даже любое научное открытие начинается с чего? С предположения, с гипотезы, которая принимается на веру или не принимается. А потом только опытным путем там пытаются доказать, оправдана эта гипотеза или она не оправдана. Если говорить о вере в религиозном смысле, то это, как вот говорил один средневековый философ, это среднее между предположением, гипотезой и знанием. Потому что, когда человек испытывает религиозные чувства, это значит, Бог прикоснулся к нему. И он начинает как бы верить в то, что он не может наблюдать с помощью своих глаз. Как сказано, вера есть уверенность в невидимом. Но это такая уверенность, такая реальность, которая более реальна, чем окружающий нас мир.
Как соотносится между собой философия и вера?
А в период Средневековья были очень такие ожесточенные споры, зачем религия, если есть философия. И это было связано с тем, что средневековые люди считали, что философы как бы ответили на все жизненные вопросы. Но в конце концов эта дискуссия окончилась тем, что богословы заявили, а если бы жизнь ограничивалась бы только земной жизнью, то достаточно было бы знания философов. Но так как целью мы имеем жизнь вечную, то здесь совершенно необходимо иметь и божественное откровение. То, что мы называем Библией, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. И в этом смысле для такой цели как бы философских, таких логических умозаключений будет явно недостаточно. Необходимо, чтобы было бы еще откровение. Конечно, философы рассуждают на религиозные темы так же, как и богословы. Но их рассуждения, они гадательные. Логическим путем вывести многие истины веры достаточно сложно. Они богооткровенного происхождения. То есть богословие, Бог открывает себя нам в той мере, в какой мы можем вместить это откровение Бога о самом себе. Есть как бы естественная форма откровения Бога о самом себе, это мир природы. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, что мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. Есть Священное Писание. Это тоже великое откровение Бога о самом себе, потому что об авторах этих книг сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Но самое великое откровение Бога о самом себе – это в Его Сыне, в Иисусе Христе, Господе нашем, который есть глава Церкви, а Церковь – суть Его тела. мистическое его тело. Поэтому для того, чтобы иметь полноту откровения, недостаточно только рассматривать красоту природы, поражаться нравственным законом в себе, как Кант делал такое умозаключение, и даже читать Писание. Если ты не пережил личные встречи с Иисусом Христом, то, что мы переживаем в святых дарах евхаристически, когда причащаемся истинного тела и истинной крови Сына Божия.
Философия помогает вере или может ей мешать?
Скорее всего, философия помогает нам, религиозным людям, в диалоге с людьми неверующими. И в этом смысле философия – это как бы служанка у теологии, богословия, которая помогает иногда выстроить правильное отношение с теми, которые сомневаются. Ведь вера – это дар Божий, как я уже сказал. Если человек верит, это значит, Бог к нему прикоснулся. Но есть люди, которые не имеют музыкального слуха. Им не понять разницы между там, Бахом, Моцартом и знаменным пением. Есть дальтоники, которые не различают красок этого мира. Они о синем скажут, что это зеленый, о зеленом скажут, что это оранжевый и так далее. А когда человек обретает дар веры, как Христос сказал апостолу Петру, не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. Вот здесь человек начинает различать краски духовного мира. И он слышит звуки божественных откровений через библейские тексты. Все это оживает и становится более осязаемой реальностью, чем материальная реальность.
Сказали, что вера – это дар. Человек должен заслужить этот дар.
А вера – это, конечно, дар Божий, но и как и сама жизнь – это тоже дар Божий. И в Писании сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры. Но Бог не хочет спасать нас без нас. Поэтому человек всякий раз должен отвечать согласием на божественный призыв. Например, Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но реально успокоиться во Христе могут только те, которые ответят согласием на этот призыв и действительно вступят в Святую Церковь, которая является телом Христа, под его главою, то есть под его невидимым мистическим управлением.
Отец Олег, что сказано в Библии о самом процессе обучение?
На самом деле в Писании об этом говорится достаточно много. Прежде всего, в Писании рассказывается о том, что есть обязанности, связанные с родителями, которые обязаны воспитывать своих детей в вере. Так, например, в книге Второзакония, глава 11, с 18 стиха и ниже сказано: «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им, то есть этим словам, сыновей своих, говоря о них». То есть об этих словах. Когда ты сидишь в доме твоем, то есть заниматься с детьми, сидя за столом, и когда идешь дорогой, то есть какое-то поприще совершаешь вместе с детьми, и когда ложишься, и когда встаешь. А последнее говорит о том, что детей надо обучить еще и вечерним молитвам, когда мы ложимся спать, и утренним молитвам, когда мы встаем. И напиши их на косяках дома твоего, эти заповеди, и на воротах твоих. Косяки дома – это дети. И если мы запечатлеваем в их сердцах вот эти словеса божественного откровения, то мы укрепляем дом. Потому что дети – это те, которые выйдут из дома. Они уйдут когда-то от нас, пойдут в мир и будут создавать свои дома, свои семьи. Поэтому мы должны укреплять их сознание. И другой текст – это Второзаконие, 33 глава, 4 стих. 33 глава, 4 стих. Здесь сказано: «Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакову». оказывается, настоящее наследство, которое мы можем оставить детям, это закон Божий, которому мы их обучаем. Моисей дал эти заповеди, приняв от Бога своему народу, а верующие сохраняют это с времен ветхозаветных до новозаветных времен. То есть мы не можем своим детям там оставить золото, серебро, и это не суть важно. А когда мы понимаем, что настоящее наследие – это заповеди, которые мы получаем от Бога, и это наследие передаем следующим поколениям, вот это очень правильное такое решение. И в Новом Завете мы тоже находим тексты, где говорится как бы о том, как надо обучать людей. Молодых людей. Прежде всего, это послание к Тимофею. Тимофей был юный епископ церкви. В первом послании к Тимофею, 4 глава, 16 стих, Павел, наставляя Тимофея, пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Нечто подобное говорили древние отцы словами «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Также Павел здесь пишет, это 4 глава, 13 стих, это наставление хорошее для всей нашей молодежи. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением». То есть очень важно, когда молодые люди читают хорошие, правильные книги, и это формирует их мировосприятие. Собственно говоря, когда человек молодой, любые знания, с которыми он соприкасается, впитывает их в себя, они остаются с ним на всю жизнь. А если человеку уже за 40 лет, может быть, он больше книг читает, чем в молодости, но сознание уже так все не запоминает, как в молодости. Поэтому в Писании сказано, в книге притч, «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится в одни старости». Но, казалось бы, логичнее было бы сказать, «и он не уклонится во все дни жизни своей». Но сказано иначе. «Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится в одни старости». Что это значит? Это значит, что он может уклониться в зрелые годы, беспечная молодость, но если в юный период начальный он получил какие-то знания, они помогут ему, когда он войдет в период старости, более осмысленный период жизни человека, вернуться к истокам веры. Поэтому те родители, которые маленьких детей водят в воскресные школы, а потом через какое-то время дети перестают ходить, они не должны отчаиваться. То, что в них заложено в ранний период жизни, поможет им с меньшими потерями пройти им самый сложный период жизни человека – молодость, там зрелые годы, а потом там годах 50-60 вернуться. Поэтому и сказано: «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится в одни старости».
Вернуться в воскресную школу.
Да, вернется в школу для взрослых. Да. Сейчас такие школы тоже существуют.
Отец Олег, какая существовала система образования в Древней Руси?
Если говорить о системе образования Древней Руси, то процесс заключался прежде всего в том, что ребенка учили читать. Причем читать по псалтыри. Псалтырь – это было самое излюбленное чтение наших предков. Когда в советское время археологи копали и находили берестяные грамоты, и хотя на бересте писали на самые разные темы, но всегда можно было обнаружить скрытые цитаты. Ну, например, как сейчас молодежь говорит, киноцитатами, ну, какими-то фразами из известных фильмов. И вот по скрытым цитатам определили советские ученые, что самая читаемая книга Древней Руси – это Псалтырь. После Псалтыря, я уже не знаю почему, это книга притч. Возможно, это связано с тем, что там очень много притч на семейные темы. То, что потом нашло отражение в XVI веке в «Домострое» Сильвестра. И потом, конечно, тексты Евангелия, апостола. То есть процесс обучения заключался в том, чтобы научить ребенка распознавать буквы. А каждая буква о чем-то говорила. Там не была вот эта абвгдейка, как в советское время. Там каждая буква что-то рассказывала. Ас, что значит ас? Я. Буки, буквы, веди. Ас, буки, веди. Я буквы знаю. И весь славянский вот процесс освоения букв – это вхождение в некие фразы.
Рцы, слово, твердо.
Да, это все как бы разговаривало с человеком. И сама древнерусская книга, это же удивительные шедевры были, иллюстрации какие были. Потом рукописные книги, особенность письма, особенность заглавных букв с виньетками. Это все было очень красиво. То есть процесс образования – это... Не было так, как вот сейчас говорят, мы там детей выращиваем. Ну, выращивать можно там капусту, там картошку можно выращивать. А детей надо именно образовывать. Вот откуда это слово образование? Образ, по-гречески иконос, то есть икона. Бог создал человека по образу и подобию своему, сказано в Священном Писании. А в грехопадении... А люди как бы, они затуманили образ Божий в себе. И под образованием наши предки понимали восстановление образа Божия в человеке. А так как ребенок по определению чистое существо, у него открытое восприятие, легкое, спокойное, чистое сердце, то глаголы Божии, когда они влагались в детские души, в юные души, они наиболее усваивались ими. И они потом жили этими текстами. Вот я читаю, например, Библию с 12 лет. Вот когда мне было 12 лет, у меня появилась огромная Библия дома. И мне очень повезло, это была Библия на церковно-славянском языке. Мне кажется, если бы она была по-русски, моя судьба сложилась бы немножко иначе. А когда я вынужден был пробираться через сложности славянского языка, и он вдруг как бы разбудил во мне генетическую память, если хотите, славянский язык, язык предков. Собственно говоря, язык – это и есть народ, а народ – это и есть язык в древнерусском понимании. То тут образность восприятия процесса образования в религиозном смысле, действительно, это воцерковление. Когда человек осознает себя храмом, в котором присутствует Дух Святой, когда он каждое воскресенье причащается телу и крови Иисуса Христа, и с верою и страхом Божьим приступает к дарам, и каждый день старается насыщать свою душу словесами божественного откровения, читая псалтырь, читая Евангелие, апостол и другие богодухновенные книги. Но самый главный процесс обучения в Древней Руси – это присутствие за богослужением. Ведь в Древней Руси не было никаких семинарий, не было никаких академий там, духовных, училищ. Но в то же время, когда мы читаем этих авторов того времени, мы не чувствуем недостаток богословского образования. Само богослужение, то, что называется литургическое богословие, они жили этими текстами, они вслушивались в эти фразы, в эти догматики, в эти тропари, в эти кандаки. И это для них была настоящая школа. Кстати, мы заметили, что некоторые московские дети, когда плохо учатся по-русски, мы рекомендуем, чтобы ребенка записали в кружок изучения славянского языка, церковно-славянского. Ребенок, который плохо учится по-русски, ходит на занятия церковно-славянского и неожиданно подтягивается по-русски. Почему? А вся корневая основа русских слов где? В церковно-славянском языке, в древнеславянском языке. И когда ребенок пробуждает в себе эти корни, то ситуация начинает меняться.
Чему могут поучиться современные педагоги, современные ученики у наших предков?
Я думаю, наши предки вот процесс именно образования воспринимали очень естественно. Это не просто взвалить на плечи ребенка там некую сумму знаний, и непонятно, что он с этим будет делать. Угу. Как до недавнего времени дети с такими рюкзаками, где было много учебников, они горбатились там по улицам Москвы, а сейчас там планшеты какие-то у них, вроде бы полегче все, но подслеповатые тексты тоже, думаю, создают какие-то проблемы. На самом деле, если говорить об образовании, давайте вспомним фразу отца Павла Флоренского: «Православие не доказуется, а показуется». Ведь школой Древней Руси являлся православный храм или церковный дом рядом с православным храмом. И весь строй богослужения, вот эта лепота, красота храма, храм – это как духовный космос, все это воспитывало ребенка, все это формировало его мировосприятие. Он жил суточным богослужебным кругом, седмичным, а каждый день – житие нового святого. То есть новые темы для обсуждения, образы, лики, иконы Древней Руси. Сколько красок, сколько света. И все это, конечно, формировало мировосприятие старинных русских людей. И вот этому надо поучиться современным преподавателям, чтобы для детей было бы больше вот такого образного мировосприятия. А в красках, в звуках, если не колокольный звон, но подберите нормальную музыку. Если не церковное чтение, то пусть это будет нормальное правописание, а не просто так, там какие-то каракули ребенок выводит в тетрадке, и никто не обращает на это никакого внимания.
То есть не сколько информации, сколько чистота образов.
Да, это называлось обрядом. Обряд в то время – это порядок. А обряд существовал для политической жизни, взаимоотношений князей с их подданными, обряд домостроя для семейной жизни и обряд систем воспитания. Это слово, оно имело очень много значений.
Отец Олег, что нужно знать при изучении Библии современному человеку?
А при изучении Священного Писания мы должны понять, что не существует чтения Библии без молитвы, и не существует нормальной молитвы без чтения Писания. Ведь если мы, например, молимся, но не соединяем с молитвой чтение Слова Божия, то, возможно, такая молитва – это монолог, который выше потолка не поднимается. А когда с чтением молитв мы совмещаем чтение Слова Божия, то возникает полноценный диалог. В молитве мы обращаемся к Создателю, а соединив с молитвой чтение Слова Божия, через это слово получаем от Бога ответы на наши вопрошания, на наши моления. И тогда это полноценный диалог, живой диалог. То есть Библию нельзя читать как обычную книгу. Это не роман, это не учебник истории, это не учебник там, по биологии, зоологии. Это Слово Божие, которое ведет диалог с душою человека. Причем на человеческом языке, как у книги пророка Осия сказано, что узами человеческими Бог влечет нас к себе, то есть учитывая нас, наш понятийный аппарат. Он говорит с нами просто и понятно через это слово. И простота Библии такова, что может ребенок читать Библию и понимать, разуметь. И человек, умудренный опытом, знаниями, тоже может читать и получать для себя назидание, откровения. Это действительно книга книг. И если мы внимательно относимся к исследованию Писания, то это как некий стержень, на котором потом формируется вся наша жизненная позиция.
То есть, может быть, лучше всего включить чтение Библии в утренние и вечерние правила?
На самом деле у нас есть календарь православный. И в каждом православном календаре указывается евангельское чтение дня и апостол дня. И на Руси было принято, после чтения утренних молитв, они открывали вот это зачало утреннего Евангелия, читали, и «Зачало апостола». Это небольшие отрывки, но они являлись как бы темой для рассуждения в течение дня. Например, человек не был в храме, он не знает, что там читали, но он дома по календарю быстро сориентируется и найдет Евангелие дня и апостол дня.
Как может измениться современный процесс образования, если в него включить молитву?
Если говорить, конечно, об общественных школах, здесь немножко другая ситуация. У нас церковь отделена от государства, государство от церкви и так далее. Но в целом, вот интересная деталь. В Библии нету заповеди о том, что надо молиться. Ну, нет такой заповеди. В законе Божьем мы это не находим, там пятикнижие смотрим. В Новом Завете говорится о важности молитвы, но чтобы как заповедь, этого нету. И богословы задавались вопросом, а почему в Библии нет вот заповеди, что надо вот молиться там утром, вечером, что вообще надо молиться? И ответ был такой найден, а в Библии нету заповеди, что надо дышать. Но это же естественно для человека дышать. И молитва относится к категории вот таких естественных вещей в жизни человека. Как у нас есть потребность дышать, так у каждого религиозного человека есть потребность вести диалог с Создателем в молитве. Собственно говоря, мир и существует только потому, что Бог ведет какой-то внутренний диалог с каждой частью творения. Если бы Бог на мгновение прекратил бы вести диалог с любой частью творения, она бы сразу прекратила свое существование. Потому что о Боге сказано, мы им живем, движемся и существуем.
Сейчас в программу светского образования входит дисциплина теология. Что это за наука?
Теология – это богословие или слово о Боге. И без теологии, конечно, невозможно понять философию, потому что основной вопрос философии – это что первично – материя или сознание, сознание или материя. И это нерешенный вопрос философии. Каждый пытается ответить самостоятельно на этот вопрос. А теология – это наука о Боге. Как я уже сказал, Бог открывает себя людям в той мере, в какой они могут воспринять это откровение. А теология, она приводит в порядок мир нашего внутреннего религиозного чувства и помогает обустроить наши вероубеждения правильным церковным образом.
У нас звонок, отец Олег, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Олег. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим. Говорите, мы вас слушаем.
Отвечаю. Отец Олег, вот у меня такой вопрос. Я недавно посмотрел «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Очень интересная вещь, очень вы дословно так объясняете. Вот у меня в связи с этим возникает вопрос. Вот я периодически смотрю вот эту передачу «Встречу с батюшками», «Беседа с батюшками». И вот у них многих, почти у всех, один и тот же вопрос, что вечернее правило или утреннее правило занимает всего 20-25 минут. Дело в том, что я с этим практически не согласен. Почему? Потому что можно вычитывать молитвы, а можно молиться. Вот когда человек молится, приступает к нему искушение. Вот, и все время его сталкивает с молитвой. И вот святые отцы говорят, что надо снова начинать эту молитву. Вот с учетом этого у меня, например, на утреннее правило уходит 1,5 часа, а то и 1:40. Вот. Это действительно молитва, когда человек молится, когда ему мешает что-то, понимаете? Но он вот это преобразует это, ну как бы, и снова начинает молиться, он хочет помолиться Богу, а не вычитать молитвы. Я прошу вас, ответьте на этот вопрос, как вы понимаете. Спасибо.
Действительно, бывает так, что человек вот становится на вечернюю молитву, и на него наваливается такая усталость, что он чуть не падает. И он еле читает, Но как только он прочитал молитвы вечерние, вдруг звонок по телефону, и он 2 часа бодрым голосом разговаривает, и сонливость пропала. Вот это уже должно нас заставить задуматься, что действительно молитва – это некая брань. Потому что силы зла особым образом восстают на молящегося человека. Они хотят прервать диалог между человеком и Богом. И обычно дается такой совет. Вот святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, он говорил, если на молитве ты ощутил, что мысль ушла куда-то в сторону, не надо читать все правила заново. Вот эту молитву, на которой ты себя поймал на этой мысли, что ты ушел куда-то в сторону в своем сознании, ее перечитай. Потом некоторые опытные духовники говорят, вечерние молитвы можно читать сразу после ужина. Потому что для некоторых людей бывает тяжело. Они доводят до самого сна и становятся на молитву. Но у нас, собственно говоря, вечернее богослужение – это и есть праздничное богослужение того дня, который следует за богослужением. Например, в воскресенье мы празднуем уже в субботу вечером. Поэтому после ужина человек может читать вечерние молитвы, оставив определенную часть окончания этих молитв на момент, когда он будет ложиться спать. Точно так же и утренние молитвы, хотя самое благоприятное время по Библии считается до восхода солнца. В книге «Плач Иеремии» сказано, что каждое утро Бог обновляет свои благословения. Но чисто теоретически мы можем предположить, что до 12 дня человек может прочитать утренние молитвы. Если, например, по каким-то обстоятельствам, там, детей должен собирать в школу, там, жена должна мужа проводить на работу и так далее, они как бы немножко вот осуетились и не смогли вычитать молитвы. Поэтому правило дается вечерняя молитва, утренняя молитва, для того, чтобы отодвинуть человека от такого состояния, когда он вообще перестает молиться. Но это не значит, что вечерняя молитва прямо перед сном. Можно и после ужина. И утренняя молитва только утром. Нет, не получилось прочитать рано утром, а читай в 10 часов, в 11 часов. Хотя бы до 12, но надо прочитать.
И все-таки теология – это наука светская?
Теология – это наука слова о Боге. Теологом был Аристотель, который писал там трактаты о Боге, но с точки зрения языческого понимания. А христианская теология, она всегда отталкивается от божественного откровения. Есть как бы естественные процессы поиска Бога, алканье и жаждание Божьей правды заложено в каждого человека. И все религии, которые существуют, они существуют потому, что природа человека, она религиозная. Но есть богооткровенная религия, когда Бог сам открывает себя человеком на их взыскание, приходит им на помощь, протягивает руку помощи. И теологические знания в этом смысле, они могут помочь людям разобраться в очень многих сложных вопросах.
Каково значение языка в процессе образования личности?
Мне представляется, что это очень важно. Как я уже сказал, в понимании наших предков, язык – это народ, а народ – это язык. Вот я принес интересное издание, это «Новый Завет» по изданию Острожской Библии 1581 года новым набором, но в полном соответствии с той Библией, которую в 1581 году напечатал Иван Федоров. Чем интересно это издание? Здесь очень архаичный древнеславянский язык. Это издание возникло благодаря православному меценату Чекалину Вячеславу Геннадьевичу, который оплатил весь тираж, 3000 экземпляров, для безвозмездного распространения среди любителей древней славянской словесности, среди единоверцев, старобрядцев разных направлений и в наших православных семинариях Московского патриархата. И мне довелось участвовать как раз в распространении этого тиража. Я отвечал за эту часть работы. И почти 3000 экземпляров мы распространили. И когда вот люди стали читать вот эти архаичные тексты, они говорят, буквально сознание меняется. Да. потому что текст наиболее приближен как бы вот к кирилло-мефодиевской традиции, текст 16 века. Он без русификации, без украинизации, это тоже было, когда справщики книг из Малороссии там пытались по-своему что-то переписать, это уже было во второй половине 17 века. А здесь вот именно такая кирилло-мефодиевская архаичность, как она сохранялась к 16 веку.
Где можно найти?
Это издание безвозмездно книгу. Распространяется по учебным православным заведениям. И мы передали часть тиража Белокреницкое согласие старобрядцев. Они очень ценят этот текст. Новозыбковские старобрядцы. Нашим единоверцам Московского патриархата. И в учебные заведения. В Сретенской семинарии распространяли эти книги для кафедры изучения церковнославянского языка. И в Николо-Перервинской семинарии. Сейчас планируем рассылку сделать по другим учебным заведениям.
То есть в книжных магазинах?
Нет, это не продается. Нету. Это распространяется бесплатно, но не всем подряд. Тем, которые любят и ценят древнеславянский глагол.
Ясно. Но это еще раз подчеркивает то, что язык формирует сознание.
Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом.
Отец Олег, какие образовательные программы существуют на вашем приходе?
Мы сейчас на приходе, это храм Рождества и Предтечи в Сокольниках, по благословению отца-настоятеля, отца Вячеслава, мы возобновили занятия библейской школы для взрослых. И у нас сейчас идут занятия по катехизису. Была лекция по вере. Мы изучали Никитско-Сергиевский символ веры. Прошедшее воскресенье мы говорили о христианской надежде, о молитве. Изучали молитву «Отче наш». И следующее воскресенье, если будем живы, Господь позволит, будем изучать принципы христианской любви по 10 заповедям Моисея и евангельским заповедям. А потом, в последующее воскресенье, с Божьей помощью, мы приступаем на приходе к изучению Евангелия от Луки. Очень мало комментариев на это Евангелие. Я думаю, это будет интересный процесс. Эти занятия у нас проходят каждое воскресенье. После божественной литургии совершается молебен водосвятный, служит отец-настоятель, отец Вячеслав. Потом лития, я служу литию. А вот после этого уже занятия воскресной библейской школы для взрослых. Мы всех желающих приглашаем, чтобы они посетили наш гостеприимный храм и могли бы поучаствовать в процессе обучения, как наши предки говорили, век живи и век учись. А когда пророк Моисей доставлял своего преемника Иисуса Навина, он ему говорил: «Да не отходит книга сия от уст твоих, поучайся из нее день и ночь».
Занятия ведете вы, отец Олег?
Да, я веду занятия по благословению отца настоятеля.
Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос. Что можно пожелать современным студентам и современным школьникам?
В Библии есть очень красивые слова: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Проблема современного мира заключается в том, что информационные потоки перемещаются с такой скоростью, что информация, любая информация, она теряет хоть какую-то ценность. И молодые люди очень урывком воспринимают те или иные информационные потоки. Когда мне приходится видеть, как молодые люди смотрят телевизор или как они сидят в интернете, они не могут смотреть даже художественный фильм. Они перепрыгивают с одного канала на другой, пульт в руках, щелкают туда-сюда. Точно так же и в интернете. Они не могут там зайти на православный сайт, который имеет благословение церкви, и только здесь находиться. Они прыгают с одного информационное пространство на другое информационное поле. И вот здесь человеку очень трудно собраться с мыслями, собрать свои чувства в некое такое единство. И мне кажется, что возвращение к книге неизбежно. потому что быстрые информационные потоки, они едва ли могут дать человеку то, что ему даст общение с книгой, с настоящей книгой, когда человек садится и читает спокойно то или иное произведение. Поэтому совет молодым, которые вот входят в процесс образования, то есть чтобы изначальный смысл этого термина, о чем мы говорили, это восстановить образ Божий в человеке. Здесь не надо спешить. Здесь не надо пытаться вот наполнить свое сознание какой-то информацией. Во-первых, не вся информация человеку пригодится. Прежде всего, обращать внимание на те информационные потоки, которые несут нам положительный свет, положительную энергию. Потому что дьявол тоже иногда принимает вид ангела света, чтобы нас смутить. И в то же время есть свет Христов, который просвещает все человечество. И когда я читаю по-старославянски, и я стараюсь по-старославянски читать даже дома вслух, вот это оживляет сознание, это радует душу. Это действительно мы как бы соприкасаемся с нашими истоками. Поэтому очень важно в этом потоке жизненном иногда останавливаться, находить некие оазисы. Например, ты носишься по городу, почему не зайти в православный храм, не поставить свечку, не помолиться? Зайти в нормальную библиотеку, выбрать хорошую книгу. Сейчас при многих храмах, приходах есть приходские библиотеки, где священники руководят даже чтением людей, подсказывают, вот начни с этой книги, потом попробуй это прочитать и так далее. Очень важно, что, чтобы в эти динамичные такие времена мы иногда все-таки немножко сбавляли темп, потому что человек может потерять самого себя. А это самое страшное, что может произойти с человеком в этих информационных потоках, может заблудиться, как в каком-то огромном лабиринте страшном, провалиться в этот виртуальный мир, и только пятки будут торчать из монитора. Поэтому призыв Писания «Остановитесь на путях ваших» и совет апостола Павла «Вникай в себя и в учение». Занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя.
Спасибо вам большое, отец Олег, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Да благословит Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч.